Приветствую вас, братья и сестры. Я рад видеть вас в добром здравии. Так, Бог и нам сегодня позволил быть в собрании. Какое-то время мы болели и не могли здесь быть. И мы радуемся быть в общении с вами. Я слушал сейчас стихотворение и понял, что моя проповедь, она в какой-то степени созвучна с теми словами, которые мы слышали. Я хотел сегодня поделиться Словом Божьим и немного говорить об одной проблеме, которая касается очень многих людей. Точнее, она касается каждого человека. Эта проблема называется малодушие. Малодушие мы замечаем в жизни своей. Я думаю, что если вы внимательный человек и честный человек, который может ответить на вопрос, являетесь ли вы хотя бы изредка в своей жизни малодушным, то мы должны признать, что в действительности это так. Наблюдая за своей жизнью, я признаю, что это так, наблюдая за жизнью некоторых людей – и читая Священное Писание, я вижу, что малодушие, оно не обошло стороной никого. Это именно то качество, которым никто не хочет из нас обладать. Я думаю, что если бы я задал вопрос каждому из вас, желаете ли вы быть малодушным человеком, я думаю, что получил бы отрицательный ответ. Малодушие нам неприятно. Более того, оно является греховным в глазах Бога. О малодушии, что же говорит нам сегодня, хочу сказать, что говорит нам словарь светский, там написано следующее. Малодушие означает отсутствие стойкости, мужества, твердости духа. Это робость, трусость, боязнь, беспокойство. Это скупость и слабость характера. Раздавленность, недостаток силы воли или уверенности в себе. Это то, что мы можем прочитать в светском словаре. Не очень приятно, я думаю, слышать подобные слова, если они касаются каждого из нас. Но Писание говорит о малодушии тоже очень много. И мы встречаем много текстов и много различных людей, которые проявляли в своей жизни малодушие. Один из таких текстов мы находим в книге «Чисел» в 21 главе, в 4 и в 5 стихе. Написано следующее. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути». И пятый стих говорит нам о том, что стояло за этим словом «малодушие». «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Мы видим, друзья, что народ, который шел по пустыне уже какое-то время, стал проявлять малодушие и выказывать или высказывать его уже в своей жизни. И мы видим, что в контексте, что люди говорят против Бога. Вот что означает малодушие. Это недовольство, это иметь непокорное сердце, иметь нетерпеливое сердце. Это люди, которые ропщут и хотят других обстоятельств. То есть они в данный момент пришли в определенное место, в определенный тупик, и говорят, все, хватит, мы не хотим так жить, мы не согласны с тем, что с нами происходит, мы не согласны идти дальше, мы не согласны кушать то, что мы кушаем по сей день, мы не хотим этих обстоятельств. Вот что происходило, друзья, с этими людьми. То есть они проявили малодушие. Малодушие заразное, и Писание об этом также говорит, если вы откроете Второзаконие, 20 главу, 8 стих, Бог говорит о людях, которые должны идти на войну. И Он говорит о некоторых, если кто-то боязлив и малодушен, пусть остается или идет домой. Для чего? Для того, чтобы он не смущал своих братьев. То есть его малодушие может каким-то образом сказать, заразить других людей. Люди, глядя на этого человека, могут сказать, я тоже боюсь и я тоже не пойду. Мы видим, что малодушие, оно свойственно всем людям. Вот почему я хочу сказать сегодня, что Бог видит наши сердца. И, наблюдая за нашим малодушием, Он не вычеркивает нас. Напротив, Он желает нам помочь. Он желает нас, людей, малодушными, сделать великодушными. То есть, Он желает, чтобы мы с вами духовно росли. Чтобы из недоверия, которое мы часто проявляем к Богу, мы проявили доверие, чтобы мы абсолютно свою жизнь положили к Его ногам, чтобы мы не были похожими на тех людей, о которых мы только что прочитали в книге «Чисел». Это Его задача. И я надеюсь, друзья, если мы с вами духовно растем, мы желаем подобного отношения, мы желаем подобного роста. И сегодня я хотел бы не о самом малодушии говорить, я только коротко коснулся этого качества, которым заражены, к сожалению, многие люди. Неважно, кто вы. Долго время вы за Христом идете, или, может быть, только вчера покаялись, верующий вы человек или неверующий. Мы должны с вами понять, что малодушие касается каждого из нас. И на определенных этапах жизни мы с вами проявляем малодушие. Часто это или редко, но оно все-таки в нашей жизни иногда проявляется. И Писание не оставляет нас одинокими. Бог не оставляет нас одних. Он желает, как я сказал, взращивать наши души. Он желает помочь нам в том, чтобы мы с вами росли духовно. О духовном росте, друзья, мы знаем очень много. И вообще, когда мы видим что-то живое, мы понимаем, что оно должно расти. Это касается, например, наших детей. Мы видим, как меняется размер их одежды. Они больше кушают, они начинают мыслить по-другому. И все это проявляется в их жизни. Человек растет. И это очень хорошо. Но когда мы говорим о духовном росте, он не всегда происходит так быстро. Не всегда происходит так быстро, как нам хотелось бы. Я недавно слышал одного человека, и он говорит, что мы так медленно растем, что если вы встретите сегодня одного человека, с которым общаетесь, которого хорошо знаете, и пройдет определенный отрезок времени в 20 лет, и вы встретитесь с ним вновь, то этот человек для вас будет как прежде узнаваем. То есть очень многое из того, что вы видели 20 лет назад, осталось в нем. То есть он не кардинально изменился настолько, что вы просто не узнаете его. Нет, очень многое остается в нас еще. Поэтому духовный рост, он не происходит так быстро, но он должен происходить. Быстро или медленно, он обязательно должен происходить. Если вы верующий человек, являетесь Божьим детем, если вы родились свыше, этот рост обязательно будет происходить. И сегодня на фоне одной женщины, одного человека, который жил во времена Ветхого Завета, я хочу посмотреть вместе с вами, как этот духовный рост происходит. Когда я размышлял об этом тексте Священного Писания, я задумался очень глубоко, насколько жизнь этой женщины должна была повлиять на меня. И мне нужно было сесть за духовную парту и учиться у нее, каким образом я должен реагировать в своей жизни на определенные обстоятельства, которые со мной происходят. Мы сегодня посмотрим на жизнь женщины, которую звали Анна. У нас, если есть Библия, пожалуйста, откройте первую книгу Царств, первую главу. Мы прочитаем достаточно длинный отрывок. Я не мог выбрать несколько частей из этой главы для того, чтобы не упустить абсолютно весь смысл написанного, поэтому мы прочитаем с вами всю главу. Первая книга Царств по-немецки, это первая книга Самуила. Первая глава, мы будем читать всю главу от начала до конца. «Был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там был Илий и два сына его, Офни и Финес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а та плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни, и бритва не коснется головы ее». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяную. И сказал ей Или: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илии и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее Елкан и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ними в селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в селом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию. И сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила в него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. Следующая глава говорит о том, каким образом Анна молилась, перечисляются те слова, которые она говорила Богу. Очень интересная история, и женщина, на первый взгляд, очень простая, такой же человек, как и мы с вами. И о ней не так много написано в Слове Божьем. Но интересно то, что она вообще здесь присутствует. Я думаю, что очень многие бы историки, если бы они не были движимы Духом Святым, скорее всего, пропустили бы историю этой женщины. Сама книга «Царств» говорит о том, что эта книга о очень знаменитых людях, о таких людях, как Самуил, Саул и Давид. И кажется, это очень знаменитые и весомые люди, через которых Бог очень многое сделал в израильском народе, или через которых. И кажется, эта женщина здесь как-то не очень сильно и увязывается. Но этот текст говорит о том, что не все то, что велико в наших глазах, может быть великим в глазах Бога, и наоборот. Бог счел очень важным описать историю жизни этой женщины. И здесь очень много подробностей в этой главе мы с вами прочитали. И здесь также говорится о том, что он не является, то есть Бог не является лицеприятным. Для него духовный рост Анны точно так же значим, как и духовный, например, рост царя Давида. Вот почему эта история здесь присутствует. И эта история, она учит многому, друзья. Она учит духовному росту. Она учит о той реакции, которая в жизни Анны происходила. Ее жизнь была очень трудной. Мы сейчас немного об этом порассуждаем. Ей было очень тяжело. Но есть в этом тексте несколько принципов, которые помогают нам увидеть глубину ее веры, помогают нам увидеть, как она была достаточно великодушным человеком в своей жизни, каким образом она реагировала на те обстоятельства, которые происходили. Ей было очень тяжело, как я сказал, и как мы с вами слышали, ее жизнь была достаточно трудной. И я хочу обратить наше внимание на 4 очень важных принципа в ее жизни. То есть трудности, которые в ее жизни происходили, и первый принцип, она воспринимала то, что ее окружало, и те события, которые были в ее жизни, как Божье провидение. То есть то, что Бог творил в ее жизни. Она не воспринимала это как случайность. Очень многие люди сегодня происходящие трудности в своей жизни воспринимают как просто стечение каких-то обстоятельств. Очень трудно, очень тяжело, и, наверное, в этом виноваты какие-то люди. Возможно, виновато правительство или еще кто-то. Но мы видим, что в жизни Анны было множество трудностей. Ну, одна из трудностей, и самое главное, я думаю, что она стоит как бы в середине, что Анна не имела детей. Это было очень тяжело. Сегодня многие люди к отсутствию детей относятся намного проще. Многие люди даже рады, что у них нет детей. Они живут свободной, простой жизнью, живут в свое удовольствие, как они говорят, много путешествуют, занимаются своими делами, и они говорят: нам в этом никто не мешает, у нас нет детей. Некоторые люди хотят иметь детей, но по каким-то причинам Бог не дает. И, возможно, это тоже не воспринимается настолько остро, как это было в те времена. Это было действительно большое затруднение не иметь детей. Дело в том, что если родители оставались без детей или у них дети не рождались, скорее всего, это обрекало их в будущем на очень бедную или нищенскую старость. Не было в те времена пенсии, не было социальных выплат, как, например, в нашей стране, в которой мы живем. То есть человек, который оставался без детей, он оставался без помощи, он должен был сам заботиться о себе. Обычно дети помогали родителям как-то выживать, и они уже досматривали их до конца дней. Но Анна понимала, что в ее жизни нет детей. И если, например, женщина оставалась вдовою, это было куда сложнее. Ее жизнь должна была закончиться тем, что она должна просить подаяние, чтобы каким-то образом себя прокормить. Это одна трудность, друзья. Другая трудность – это Фенанна, вторая жена Елканы. Хотя текст точно не говорит о том, что Анна была первой женой, а Фенанна второй, но это как бы подразумевается, и мы с вами можем допустить подобное. Возможно, Елкана женился второй раз, потому что Анна не могла родить детей. И это была еще одна трудность в жизни Анны. И мы видим, что в этой семье происходят определенные шероховатости, то есть там есть конфликты, и как мы слышали в стихотворении, Бог, и действительно так и есть, Бог не скрывает того, что происходит в семье или в жизни его детей. То есть он как бы не закладывает это под коврик для того, чтобы другие люди не видели. Нет, он показывает, как есть в действительности на самом деле. И в этой семье было не все очень хорошо. И этот текст, друзья, он не утверждает полигамии. То есть этот текст не утверждает, что мужчина или муж должен иметь одновременно несколько жен. Нет, конечно. Библейский принцип совершенно другой. Один мужчина и одна женщина, и не более женщин, только одна. И как я сказал, что Бог раскрывает проблему этой семьи. Другая, еще следующая проблема, и как будто этого мало, здесь еще добавляется. Теперь Анна постоянно видит, что Фенанна рождает детей. И мы прочитали, что у Фенанны было несколько детей, несколько сыновей и несколько дочерей. То есть она видит, что Фенанна вновь беременна, и скоро родится ребенок, уже кто-то родился, уже кто-то бегает во дворе, и еще, и еще, и еще. И это была определенная также трудность для нее. Она видела своего мужа, скорее всего, который радовался появлению детей, радовался, когда играл с ними, проводил время с ними, и, возможно, с Фенанной проводил немало времени. И здесь не зависть, друзья. Я думаю, что здесь просто огорчение и боль, что она не может точно так же родить ребенка своему мужу. Эта боль и утрата очень сильно, друзья, это то, что очень сильно потрясало ее изнутри. Я хочу, чтобы мы с вами попытались понять немного чувства этой женщины, боль этой женщины, чтобы мы с вами немного окунулись в контекст ее жизни, чтобы понять, что она чувствовала, какую боль она переживала, для того, чтобы дальше посмотреть на ту реакцию, которая происходила в ее жизни. Следующее, друзья, это то, что мы с вами прочитали, что Фенанна не просто оставалась безмолвной женщиной. Это женщина, которая очень сильно огорчала Анну. То есть, возможно, каким-то образом она возвышалась над ней, говорила о том, что ты не можешь родить ребенка, посмотри, у меня уже несколько детей. То есть мы видим, что эта женщина не молчала, она причиняла боль, страдания, пыталась каким-то образом сильно уколоть или ущипнуть Анну. То есть сделать ее жизнь намного невыносимее, чем она была до этого. И следующая проблема – это то, что Анна чувствует, наверное, абсолютную безысходность. Никто не может помочь. В этой беде мне никто не может помочь. Люди не могут помочь. Мой муж мне не может помочь. Это то состояние, с которым сталкиваются очень многие люди, особенно тогда, когда ваши дети заболели. Если у кого-то дети заболели неизлечимой болезнью, родители приходят к тому положению, что все кончено. Медицина бессильна, врачи ничего не могут, все, эту проблему никто не решит. И в жизни Анны, возможно, была такая же нотка отчаяния. Все, кто может мне помочь? Никто. Еще одна проблема, друзья, и этого мало, казалось бы, еще одна проблема – это неверное понимание людей, ее состояния. Она приходит в храм и видит человека, который должен был бы поддержать ее. Человек, который имеет знание, ведение, мудрость, это священник Илий, который должен был каким-то образом ободрить эту женщину, возможно, сказать слова утешения и, возможно, с нею помолиться, хотя бы спросить, в чем дело, что тебя сюда привело, почему ты так долго молишься, какая скорбь в твоем сердце. Нет, этот человек просто смотрит на нее, и он делает вывод, он толкует, почему она так молится. И он тут же спешит со своими выводами, не молчит, а говорит, почему ты пришла в Дом Божий пьяный. Это очень сильное оскорбление. Подумайте, эмоциональное напряжение уже было до этого. То есть то, что происходило в доме, то, что она пришла в Силом, и там они сидели, кушали и пили, и опять Финана огорчает и оскорбляет ее. И тут она находит утешение, как бы идет в храм для того, чтобы помолиться. И тут, где она должна была найти утешение, она его там не находит. Или священник буквально оскорбляет ее своими словами. Он обвиняет ее в алкогольном опьянении. В действительности это была неправда. Мы видим, друзья, что люди, которые вокруг, они также не понимали ее. Я не знаю, находила ли она утешение среди каких-то людей, но, скорее всего, люди толковали ее неспособность родить тем, что Бог ее не благословляет. Дети есть благословение от Господа, и Священное Писание об этом говорит, мы знаем об этом. Но люди часто толковали, что отсутствие детей – это то, что Бог почему-то тебя не благословляет. Возможно, ты виновна перед Ним. И, возможно, соответственным образом люди относились именно к ней. Возможно, обходили стороной эту проблему, не хотели с ней об этом говорить. Возможно, отталкивали ее. Возможно, друзья. То есть мы с вами посмотрели немного на ту эмоциональную боль, страдания, которую эта женщина переживала. Но в этом тексте есть несколько слов. Несколько слов, которые являются буквально лучом света в той тьме, в которой находилась Анна. Это повторяется дважды, в 5 и 6 стихе. Господь заключил чрево ее. Два раза. Если Бог говорит о чем-то 2 или 3 раза, Он пытается сконцентрировать наше внимание. Это очень важно. Это очень важная истина, на которую мы должны обратить внимание. И истина, которой мы с вами должны жить. И я думаю, что Анна очень хорошо понимала, что те обстоятельства, которые с нею происходят, они не просто стечение обстоятельств. Это Божье провидение, это Божий промысел, это Божье дело в ее жизни. Мы иногда так живем, друзья. И на месте Анны, возможно, мы не находимся, может быть и так, может быть и находимся. У нас есть определенные трудности в жизни. И сегодня нас определенные обстоятельства окружают, от которых мы очень сильно устаем. Например, коронавирус, и мы думаем, когда же это все закончится, эти болезни, эти прививки или отсутствие прививок и многое другое, друзья, что мы лично на своем жизненном опыте переживаем. И нам очень трудно, и, возможно, мы забываем о Боге. И забываем о том, что Он в действительности не просто контролирует это все, не просто допускает, а Он определил, что в нашей жизни это должно происходить, и Он определяет, сколько времени. Мы видим, что проблемы и трудности в жизни Анны, они являются прежде всего Божьими проблемами. И в том смысле, что Бог именно определяет время, место, масштабность, длительность, глубину и цель. То есть Бог определил абсолютно все в жизни этой женщины, она хорошо это понимает, то есть Он определил время и место, то есть когда она родится, в какой семье, где она будет жить, в каком городе, в какой стране. Он все это определил. И более того, бездетность, эту временную бездетность, которая у нее была, Бог также определил. Бог заключил ее чрево. Не просто как-то само собой произошло, просто больной человек родился. Нет, написано, что Бог заключил ее чрево. Это очень интересная доктрина, когда мы с вами понимаем, что все находится в Божьих руках, и оно называется Божье провидение. Не деизм, в который сегодня верят люди, может быть, немногие знают значение этого слова, деизм. Примерно 2 столетия назад было такое убеждение у людей верующих, что Бог сотворил этот мир, подобно часовому мастеру, который создает часы, и этот мир, он просто, или нашу землю, просто отложил в сторону и больше абсолютно не беспокоится о людях. То есть Он оставил людей самим себе. Живите как хотите, развивайтесь, достигайте определенных целей. Я абсолютно не вмешиваюсь в вашу жизнь. То есть люди верили, что Бог абсолютно не беспокоится, что происходит с ними и что происходит на земле. Это учение не является библейским, это ложь, друзья. Конечно, мы с вами все это понимаем. Но мы часто живем как деисты. Мы помним о том, что обстоятельства происходят от Бога, и что все в нашей жизни приходит от Него. Мы помним об этом. И если бы я задал каждому из вас этот вопрос, вы ответили бы утвердительно. Да, действительно, это так. Но когда приходят трудности, друзья, когда приходят сложности в нашей жизни, мы живем так, как будто Бога нет. Однажды Мартин Лютер был в сильнейшей депрессии, он был настолько сильно подавлен, и жена решила одеть траурный костюм. Она оделась во все черное, ходила по дому, и он спросил у нее, что случилось, ну, кто-то умер. Она говорит, Бог, в которого ты веришь, умер. Если ты так себя чувствуешь, если ты так реагируешь на обстоятельства жизни, то, скорее всего, получается так. Мы иногда живем так, мы иногда действуем так. Но мы должны с вами помнить эту простую истину, которую мы с вами знаем уже давным-давно, что все обстоятельства приходят к нам из рук Божьих, что происходит все по Божьему провидению. Об этом много говорит Священное Писание. Библия говорит о том, что Бог сотворил мир, удерживает его в руке и управляет всем. Книга Притчи, 19 глава. «Много замыслов в сердце человека, но Господь управляет шествием его». 20 глава, 24 стих. «От Господа направляются шаги человека». Мы также читаем в книге Плачи Иеремия, Бог задает вопрос, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не определил быть. Не от уст ли Вседержителя происходит благословение и проклятие, друзья. Мы видим, что Бог творит абсолютно все, и из Его рук мы должны принимать все обстоятельства в нашей жизни. Очень хорошо, друзья, что Анна, она это воспринимала. Мы видим, что в жизни людей некоторых в Священном Писании тоже этот принцип или эта истина очень глубоко жили. Один из таких людей – это царь Давид. Царь Давид, который тоже очень многое пережил. И он был в опасности очень часто, и смерть буквально грозила ему, она смотрела ему в глаза. Очень много людей предавало его, и он испытывал большую боль в своей жизни. И однажды, когда ему нужно было бежать от своего сына Авесолома, и здесь, кажется, нужно было предпринимать какие-то действия, он просто уходит. И там был один человек, который злословил его, это был Симей, который бросал камни и пыль в сторону Давида и говорил, уходи, уходи, убийца. То есть он позволил себе это. И рядом с Давидом были люди, очень сильные люди, люди, которые умели убивать очень просто. И они советуют ему, давай мы пойдем и просто снимем с него голову. Зачем этот человек злословит царя? Очень интересно то, каким образом Давид отвечает этим людям. Он мог сказать, давай сделай. Конечно, да, почему он это делает? У него была власть, сила, возможность, все, абсолютно все в его руках. И жизнь, наверное, этого человека, Симея, тоже могла быть в руках Давида. Но Давид говорит, нет, Господь повелел ему злословить Давида. То есть Давид хорошо понимает эту ситуацию. Он видит, что она находится в руках Бога. И именно Бог послал этого человека. Именно слова, которые должен был услышать Давид, он услышал. И он спокойно реагирует на это. Мы видим, что духовный рост Давида тоже достиг определенной точки, когда он мог сказать эти слова, когда он мог верить в эту истину, когда он не отвергал ее в своей жизни. Есть еще один человек, которого звали Иосиф. Именно тот Иосиф, которого однажды продали в Египет. Очень интересно складывалась его жизнь, она была очень трудной. И с самого начала, когда он жил в доме своего отца Иакова, у него было много братьев, которые не очень-то и ладили, мягко говоря, с Иосифом. Они приносили ему очень много огорчений и трудностей. Но однажды, друзья, это был пик того, что они сделали, они продали его в Египет. Это было самое ужасное, что можно было сделать с этим человеком. И вот проходит какое-то время, мы видим, если вы читали книгу «Бытие», вы видите, что Иосиф, он не ожесточает своего сердца. Он очень близок с Богом, и Бог на протяжении многих лет, где бы он ни был, в доме Потифара, или в тюрьме, или еще где-то, Бог взращивал его сердце, и Иосиф также духовно рос. И вот однажды пришел тот момент, когда братья пришли за хлебом в Египет, потому что в их стране был голод, и в определенный момент Иосиф открывается перед ними, будучи очень могущественным человеком, вторым после фараона. Братья очень испуганы, они знают, что теперь все, нам конец. Но здесь Иосиф успокаивает их и говорит о том, что не бойтесь, Бог послал меня сюда прежде вас. Заметьте, что-то происходило на протяжении всех этих лет с Иосифом, что он мог сказать в определенной точке такие слова. Он знает, что Бог использовал Иосифа, и он использовал братьев, он использовал все эти обстоятельства, и эту тюрьму, в которой он находился много времени, Бог использовал для того, чтобы Иосиф стал тем, кем он теперь является, для того, чтобы накормить очень многих людей и спасти от голода свою же семью, которая продала его в Египет. Он также говорит о том, что «вы умышляли против меня зло» в 50 главе книги Бытия, но Бог обратил это в добро, чтобы спасти жизнь многих людей. Очень интересные тексты, которые говорят нам о Божьем всевластии и о людях, которые видели действительно, что все происходит из Божьей руки. Нам нужно помнить об этом, друзья, что бы ни происходило в нашей жизни. Следующее, друзья, что происходит в жизни Анны, это ее реакция. Удивительная реакция на те трудности, которые с ней приключаются. Она выбирает молитву вместо ропота и недовольства. Мы видим, что ей было очень трудно и тяжело. Ее очень часто огорчала Фенана, как мы с вами прочитали. Очень часто она потрунивала, осуждала, возможно, насмехалась над ней. И в 6 и в 7 стихе книги Царств мы с вами об этом прочитали. Но удивительная реакция Анны, она прекрасна. Мы видим, что она выбирает молитву. То есть в 10 стихе мы с вами читаем о том, что «И она была в скорби души и молилась Господу, и горько плакала». Это ее реакция. То есть она не куда-то бежит. Возможно, к мужу своему, который мог бы ей в чем-то помочь, может быть, пожаловаться и сказать, ты знаешь, может быть, ты как-то успокой свою жену, потому что она меня очень сильно волнует в этой жизни и много причиняет мне боли и страданий. Она могла плакать, она могла ожесточиться. Но мы видим, что ее цель – прийти к Богу и молиться. Мы видим, что молилась Господу стоит как бы в центре ее реакции. Это то, в чем она находила утешение. Ей было трудно. Здесь написано, что она не могла даже кушать и пить со всеми. Ей было настолько тяжело. Это говорит о очень сильном депрессивном состоянии человека. Ей было очень трудно. Но она выбирает молитву. Она выбирает общение с Богом. Она бежит именно к тому, кто может помочь и кто может понять ее. Люди вокруг, она поняла, не могут ей помочь. Люди вокруг не могут ее понять, но есть тот, который понимает, и к этому Богу необходимо просто идти. Я думаю, что у каждого из нас в жизни есть люди, друзья, которые причиняют нам какую-то обиду, и боль, или страдания. Эти люди были, они есть, и они обязательно, наверное, будут еще в жизни. Но каким образом реагируем мы? Что делаем мы? Чем наполняется наше сердце в этот момент, когда нам причиняют боль и страдания? Что появляется в нашем сердце? Ропот, недовольство, осуждение, критика? Или, может, мы идем к Богу, друзья, для того, чтобы рассказать Ему о нашей печали, трудности, к тому, кто в действительности может нам помочь? Заметьте, через 3 года после того, как она пришла к Илию, она помнит не то, каким образом он ее оскорбил, а она помнит, что она молилась. Молилась Богу в тот момент. То есть ее именно это очень сильно затрагивало. Что вы помните о тех людях, которые причинили вам боль через 2-3 года? Что вы помните, молились вы в тот момент? Или, быть может, вы на протяжении всех этих лет с того момента критиковали, осуждали, были недовольны этими людьми? Мы должны, друзья, заменить ропот на молитву. Вот это еще один принцип, который говорит о духовном росте Анны и должен говорить о нашем с вами духовном росте. Заменить ропот на молитву. В Священном Писании есть много примеров, когда люди поступали так. И опять же, я вспоминаю царя Давида, который много молился. И книга Псалтырь, она говорит о его молитвенной жизни. В разных обстоятельствах находился этот человек, и он молился. Когда бежал от Авессалома? Как я говорил, армию нужно собирать. Нужно что-то делать, потому что правление ускользает из твоих рук. Сейчас придет к власти этот человек, и неизвестно, каких дел он отворит в Израиле. И, скорее всего, ты не будешь жить, Давид. Тебе нужно каким-то образом себя защитить, но он просто молится. 3 глава книги Псалтырь, мы читаем о том, что Давид просто предается молитве, и он говорит с Богом. Он молился в разных ситуациях, когда Саул его преследовал, когда кто-то умирал, и в разных случаях. И это просто не было каким-то запланированным действием в его жизни. Это было его просто какое-то вот стечение обстоятельств, он сразу же приходил к Богу и сразу молился. Это было образом его жизни. Нам нужно, друзья, сегодня учиться у Анны, заменить ропот на молитву. И это правильная реакция из того, что мы понимаем, что все трудности в нашей жизни, они Божьи, они в Его руках. И Он допускает именно то, что с нами происходит. Следующий принцип, это 3-й, друзья, и мы видим, что Анна тоже удивительным образом поступает, полагаться на истину вместо чувств и своего опыта жизненного. Мы видим, что Анна в действительности, она полагается на истину. И истина для нее очень важна. 13 и 14 стих. «И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяную, и сказал ей Илий, «Доколе ты будешь пьяной, вытрясись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секеры не пила, но возливает душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Мы видим, что Анна в Скинии слышит упрек в свой адрес. Это очень трудно, как мы уже с вами понимаем. Ей очень тяжело. И, наверное, ей было бы очень трудно слушать этого человека дальше. Этот человек после что-то сказал. Заметьте, когда Илий понял, что Анна не пьяна, он даже не извиняется перед ней. Он не просит у нее прощения. Он не говорит о своей ошибке. Нет, он просто говорит о том, что «иди с миром, и Бог услышит прошение твоего сердца». Просто несколько слов, и все. Иди. И что важно, друзья, для нас, что она буквально ухватывается за эти слова. То есть она сейчас смотрит не на этого человека. Возможно, она в сердце могла его осудить и подумать, да что мне тебя слушать? Ты вообще не очень адекватный человек. Если ты неправильно понимаешь ситуацию, и то, что ты дальше будешь говорить, мне очень будет трудно от тебя слышать. Нет, совершенно нет. Мы видим, что слова, которые сказал Илий, они были истинны, и она ухватилась за эту истину. И для нее было важно не то, кто говорит эти слова, а кому эти слова принадлежат прежде всего. Эти слова принадлежат Богу. Вот что важно для нас. То есть она могла слушать его дальше, не обращая внимания на ту ошибку грубую, которую он допустил в ее жизни. Как будто она совершенно не огорчилась, как будто ее совершенно не поколебали эти слова. Мы видим, что она принимает эту истину и не отвращается от этого человека. Возможно, в вашей жизни есть люди, которых вам очень тяжело слушать. Может быть, это проповедник, может быть, это еще какой-то человек, близкий рядом с вами. Возможно, этот человек сказал или сделал в своей жизни что-то не так. И вы теперь через это обстоятельство или через то дело, которое он совершил, вам очень трудно слушать этого человека. Я нахожу, что в моей жизни нередко это происходит, и это то, с чем мне необходимо бороться и в чем нужно расти. Друзья, но у Анны совершенно по-другому. Мы должны воспринимать истину Божью, потому что она Божья прежде всего. Она не принадлежит человеку, который эту истину говорит. Я вам могу не нравиться, кто-то другой вам может не нравиться. Абсолютно любой человек может быть вам не по вкусу. И, кстати, наша цель жить не для того, чтобы просто нравиться друг другу. Если мы говорим Слово Божье, друзья, и если оно в действительности является Божьим Словом, мы просто обязаны это Слово принимать. Неважно, по вкусу вам этот человек, нравится вам этот человек или не нравится вам этот человек. Это Божьи слова, которые вы должны принять. И Анна жила именно этой истиной. Вот что было очень важно для нее. Она дорожила этой истиной, она ухватилась за эту истину. И заметьте, она пошла абсолютно спокойной, умиротворенной женщиной. Она могла уже кушать, могла пить. И она спокойно пошла домой, она радовалась, потому что это было Божье Слово в ее жизни. Очень прекрасная черта, друзья, о которой мы с вами говорили. То есть нам нужно истину почитать больше своих чувств и жизненного опыта. И последнее, друзья, очень коротко. Дорожила Божьим мнением больше, чем мнением других людей. И оно очень похоже на то, что я говорил до этого. Для Анны в действительности было важно, что думает о ней Бог, что думает о ней Господь. И это было намного важнее, чем то, что она думала о себе, и то, что думали о ней другие люди. Это одна очень важная деталь. Откуда это взято, друзья? Это взято из того, что она приходила в дом Господень. Ей был важен Бог, ей было важно общение с Ним. Она хотела молиться этому Богу, она поклонялась этому Богу. Он был очень дорог для нее. Независимо от того, что происходило до этого момента в ее жизни, Бог был главным для нее. И мы видим, что она постоянно приходила в храм. Кстати, в храм приходила и Фенана также. Но ее реакция, ее жизнь в том месте была совершенно отличительна от Анны. Они вместе приходили, но у Фенаны, друзья, почему-то появлялось желание над кем-то посмеяться, то есть над Анной, то есть потрунивать над ней, говорить, кичиться, возможно, своими детьми. У меня эти дети есть, а у тебя этих детей нет. Но Анна приходила совершенно с другими помышлениями в Дом Божий. Ее сердце было приковано к Богу, и она хотела с этим Богом иметь общение. И вся вот эта атрибутика, все эти атрибуты в скинии, они о чем-то говорили и для нее тоже. Когда совершалось, например, жертвоприношение, человек приводил жертву, и эту жертву заколали, и это символизировало о том, что эта жертва является за грехи человека, который эту жертву принес. И все это указывало в будущем на Иисуса Христа. И здесь, в этом доме или в храме, каждый должен был понимать, я нуждаюсь в Божьей милости и в Божьей благодати постоянно. Здесь нет места или помыслов для того, чтобы возвыситься над кем-то, что у меня что-то есть, а у тебя чего-то нет. Возможно, я духовнее, чем ты, я уже столько лет верующий, а ты только недавно покаялся. Здесь люди все равны, и в этом месте действительно люди должны были понимать это. И Анна это понимала. Увидим смирение ее сердца в отношении себя, и она не возвышается над кем. Другие люди могли это делать, но Анна этого не делала. Христос также говорит в Священном Писании о людях. Он говорит о том, почему вы славу от других людей принимаете, а славы от Бога не ищете. То есть люди живут согласно тому, чтобы пользоваться или жить, вот как люди думают обо мне. То есть жить в соответствии с тем, чтобы люди обо мне хорошо думали. Я сожалею, друзья, но в нашей жизни есть такие моменты, когда мы так живем сами, когда мы пытаемся нравиться людям, делать что-то, чтобы человеку было приятно. Конечно, нам нужно делать все, чтобы человеку было приятно и комфортно в нашем окружении, чтобы этот человек чувствовал себя хорошо. Но иногда мы задаемся целью, и это становится всем смыслом нашей жизни, чтобы всегда сиять, чтобы всегда нравиться, чтобы всегда люди были мною довольны. И очень часто, друзья, в этом положении мы скрываем правду от друзей. Очень часто мы скрываем правду от близких. Мы не говорим то, что им нужно услышать, потому что боимся, что это им не понравится. Это их огорчит, и, возможно, мы потеряем отношения с этими людьми. Но для нас, друзья, истина Божья, и то, что Бог думает о нас и о других людях, должно быть важнее намного. Апостол Павел также говорил о том, что его не очень сильно волнует о том, что думают о нем другие люди. Он говорит, я и сам о себе не сужу, судья же мне Бог. Нет, друзья, это не то положение, когда человек говорит, а мне все равно, что там обо мне думают. Живу, как получается, делаю, что хочу, неважно что. То есть такое наплевательское отношение к окружающим людям. Нет, апостол Павел имел другое в виду. Возможно, люди о нем думали очень хорошо. Он говорит, меня это не очень сильно заботит. Возможно, да, и были люди, которые думали о нем очень плохо. И он говорит, меня это тоже не очень сильно заботит. Судья же мне Бог, мне очень важно то, что люди думают обо мне. Это важно, друзья, должно быть для нас. Что Бог думает о нас? То есть искать Божьего мнения, искать то, что Бог думает, читая Священное Писание, читая тексты Библии, мы можем увидеть это очень ясно. Мы с вами увидели жизнь одного человека, удивительного. Да, женщина очень простая, возможно, незаметная для многих других в те времена. Возможно, соседи и другие люди абсолютно ничего не знали о всем том, что с ней происходило в сердце. О ее духовном росте, возможно, не знали другие, но она удивительна тем, что она из малодушного человека стала в действительности великодушным. Она воспринимала обстоятельства Бога, вернее, обстоятельства, как от Бога пришедшие. Это очень важно. Из этого она росла и выбирала молитву вместо ропота и недовольства. То есть она молилась Богу. Мы видим, что она принимала истину прежде всего. Для нее это было важно. Вопреки своим чувствам и вопреки своему опыту жизненному. И дорожила мнением Божьим более всего. Это то, что сегодня должно коснуться каждого из нас. Это вещи, друзья, о которых я говорил, они очень простые, они очень понятны для каждого из нас. Но они очень необходимы для того, чтобы мы с вами помнили о них, ухватились за них и жили ими. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Отец, мы преклоняемся пред Тобою, Богом великим, Боже. За Твою благодать мы благодарим Тебя, милость, великую любовь необъятную, Боже. Благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты не оставил нас одних без знания, но каждый день, и используя различные моменты в нашей жизни, прежде всего Слово Твое, Ты учишь нас, Ты наставляешь нас, Ты ободряешь нас, Господи, Ты вразумляешь нас. Я благодарю, Боже, за этих людей, о которых мы можем читать в Слове Твоем. И жизнь этих людей, она является большим примером, прежде всего для меня, Господь. Я благодарю Тебя за эту женщину, Анну. Она жила когда-то, и, возможно, она могла быть неизвестна для многих людей, но Ты, Боже, Ты решил описать жизнь ее в Слове Твоем. И эти уроки в жизни, которые были для нее, они важны и для нас. И я прошу, Господи, помоги ухватиться за эту истину. Помоги жить для Твоей славы, Боже. И то, что приходит в нашу жизнь, обстоятельства, трудности, боли, проблемы, чтобы мы помнили о том, что это Твоя рука, не только тогда, когда этого нет, но тогда, когда это присутствует в нашей жизни. Научи нас возрастать, Господи, в этом знании, понимать, помнить, что бы ни происходило с нами. Господи, помоги нам выбирать молитву вместо ропота, чтобы мы не роптали, не обижались на людей, но искали Твоего лица и молились, Господи, Тебе, единому Богу, который понимает и от которого все происходит. Слава Тебе за это. Научи нас, Господи, ухватиться за истину Слова Твоего, чтобы истина, она, истина Твоя умудряла нас, и мы, будучи людьми мудрыми, выбирали верное в своей жизни. Прошу Тебя об этом. Помоги дорожить Твоим мнением, Господи, больше, чем мнением окружающих людей, чтобы Твое мнение, оно было самым дорогим и самым важным для нас. Благослови эту церковь, братьев моих, сестер и меня. Благослови Твоим благословением и помоги жить для того, чтобы расти духовно и Тебя этим прославлять. Аминь.